Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Вера во многом определяет внутренний мир человека. Казалось бы, очевидная вещь. Но, по мысли нашего первого на сегодня собеседника, человек не так уж склонен уделять внимание внутреннему миру. Вот цитата. «Практически все живут жизнью, которая как бы щупальцами выбрасывается наружу. Люди тянут свои щупальцы направо и налево к разным предметам, ко всему, что могут вообразить привлекательного. Но очень редки те, кто живет внутренне, кто свободен, потому что не прилип ни к чему». Конец цитаты. Это слова выдающегося пастыря и проповедника XX века митрополита Антония Сурожского. В чем-то парадоксальная мысль. Тот, кто живет внутренне, живет свободно. Что это значит и почему это так, по мысли пастыря? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Внутренняя устойчивость».
Внутренний мир и устойчивость – не чисто христианские явления, так же, как и не явление исключительно религиозного порядка. Внутренний мир, устойчивость – состояние равновесия, изнутри которого можно мыслить и действовать, составляет предмет всеобщего искания, интереса и цели, устремления. Те, кто нашел Бога, ищут и находят этот внутренний мир и устойчивость в молитве и в Боге. Ищут часто, если они верующие, через молитву. Те, кто нашел Бога, ищут этой устойчивости в молитве. Молитве, которая воспринимается, которую они опытно познали как встречу, как взаимное присутствие Бога и человека, общение человека и Бога. Как может быть способ найти абсолютную точку опоры не только для своей личной жизни, но и для всей окружающей жизни, для жизни вообще? Те, кто ищет через молитву, ищут порой поистине изо всех сил. Как в индийском рассказе о молодой женщине, которую муж бросил в лесу, потому что не хочет, чтобы она стала жертвой рока и проклятия, тяготеющих на нем. Проснувшись, она оказывается одна. Она идет по лесу с одним призывом. «Где ты, возлюбленный мой и господин мой? Почему ты скрываешься от меня? О, объявись, чтобы я нашла тебя!» Вот молитва. Так взывают, так с криком ищут те, кто еще не нашел. Но кто либо предвосхищает, либо предвидит это присутствие, которое, может быть, на миг пересекло их жизнь, и без которого они дальше жить не могут. С другой стороны, это искание происходит также и вне Бога. Мне кажется, надо признать, что в этом искании внутренней устойчивости вне Бога некоторые люди, те, кто не верит, те, кто не ищет, те, кто отчаялся и не может найти, силятся совершенно исключить Бога, так чтобы можно было найти новые ориентиры, найти равновесие, установиться в мире без Бога, ибо им представляется, что причина нарушения равновесия именно в Боге. Но тогда, и это мы видим постоянно, вместо того, чтобы искать устойчивости, которая была бы динамичным покоем, покоем напряженным, полным жизни, покоем творческим, они ищут покоя совершенно статичного, почти покоя смерти, покоя, где ничто не нарушает раз установившуюся неподвижность. С точки зрения учения отцов церкви, внутренний мир и устойчивость – это и первичное условие, и в то же время цель, вершина внутренней жизни. Все учение исихазма основано на этом искании и этой жизни в покое, который не есть покой неподвижности, а покой динамичный, покой напряженный. Устойчивость понимается отцами не как статичное состояние, неподвижное состояние, где ничто не изменяется. Наоборот, оно совершенное равновесие, происходящее от такого напряженного биения, напора жизни, что кажется неподвижностью. Это, следовательно, динамичный, бодрый, радостный, живой покой всех сил души и тела. Можно найти образ этого в писаниях святителя Феофана Затворника. В попытке определить состояние человека в молитве, одновременно и внутреннее, и физическое, он говорит: «Тому, кто молится, надо научиться телом и умом, телом и душой быть, как струна скрипки, настроенная на верную ноту, не перетянутая и не ослабленная. Если она недостаточно натянута, она не издаст никакого звука. Если, напротив, она слишком натянута, она лопнет от первого прикосновения». Это напряженное равновесие, которое кажется неподвижностью, но содержит в себе все возможности отозваться музыкально, дать богатый отзвук на прикосновение благодати. И с точки зрения молитвенной жизни, жизнь в Боге – это состояние мира и устойчивости, соответствует определенному внутреннему состоянию. Мне кажется, важно понять, что составляет это внутрепребывание. Теперь, когда говорится о внутрепребывании, либо думают главным образом о каком-то самоуглублении, о какого-то рода обращенности на себя, в силу которой, войдя в себя, мы оказываемся с глазу на глаз с самими собой, и все. Либо его понимают как стремление к углублению, которое приводит нас в самые наши глубины. Внутрь пребывания, которому нас учит молитвенная жизнь, которому нас руководствуют подвижники и духовные наставники, глубже этого, оно превосходит психологический уровень. Это не самонаблюдение, не самоуглубление и не обращенность к себе. Это внутрь пребывания настолько углубленное, что оно достигает точки, где мы уходим корнями в тайну присутствия Божия. Это то, что отцы церкви называют сердцем человека. Конечный пункт этого искания, последняя глубина, на которой человек обнаружил свой абсолютный центр, и в то же время открывает, что именно здесь он лицом к лицу с Богом. Святой Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей говорит нам: «Найди ключ от собственного сердца, и увидишь, что это ключ в Царство Божие». Святой Ефрем Сирин говорит, что, призывая нас к бытию, Бог вкладывает в сердце каждого, то есть в самую глубину каждого из нас, все Царство Божие. И духовный поиск состоит в том, чтобы идти все глубже, до момента, когда мы обнаружим в самой сердцевине самих себя присутствие Царства, которое есть присутствие самого Бога. Разница между этим внутрь пребыванием и состоянием, в котором мы находимся почти постоянно, может быть определена выражением, которое мы употребляем непрестанно. «Я», а чаще мы говорим «он», «вне себя». Это просто означает, что он в ярости, возмущен, рассержен. Но, говоря более точно, это означает, что он потерял свое внутрь пребывание, что он весь выброшен наружу, что он подобен человеку, который покинул дом в погоне за грабителем, захлопнув дверь, и теперь не в состоянии попасть обратно. Он стал внешним по отношению к себе самому, может лишь бродить вокруг в надежде, что дом каким-либо образом откроется. Алексис Карель в своей книге «Человек неизвестный» делает попытку определить, где границы, или, вернее, как далеко простирается наша личность, и утверждает, что только святые живут внутри себя. По выражению одного из отцов церкви V века, под собственной кожей. Почти все, Все, потому что святые редки, и сейчас, возможно, становятся еще более редким явлением, чем в ранние века. Практически все живут жизнью, которая как бы щупальцами выбрасывается наружу. Люди тянут свои щупальца направо и налево к разным предметам, ко всему, что могут вообразить привлекательного, смотря по тому, куда их толкает вожделение. Но очень редки те, кто живет внутренне, кто свободен, потому что не прилип ни к чему, потому что, как вы знаете, и опыт нам постоянно это доказывает, как только мы думаем, будто чем-то обладаем, мы делаемся пленниками этого обладания. Как только мы что-то схватим, мы обладаем тем малым, что держим, и теряем гораздо больше. Если я возьму эти часы и зажму их в руке, у меня больше нет руки. Достаточно мне взять в другую руку еще предмет, и я стану совсем безруким. А если я сделаю то же самое сердцем и умом, я могу оказаться пленником всех своих богатств. Может быть, в этом заключается один из важных моментов, которые мы должны принимать во внимание, когда говорим о нищете духовной, которую предлагает нам первая заповедь блаженства. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Мы не можем обладать Царством Божиим, которое есть полнота и свобода, которое есть полнота самовластия, которое есть освобождение от всего, которое есть предание себя Богу, которое подлинно есть свобода. Мы не можем принадлежать Царству, если сердцем и умом, телом и всей волей и устремленностью мы полностью прилипли ко всему, что нас окружает, и не только к тому, что видим, но и ко всему, что можем вообразить. И чтобы быть пленником вещей, не обязательно быть привязанным к чему-то, что больше нас самих. Мы пленники того, что считаем своим богатством. И с точки зрения внутренней жизни это нас связывает. Мы делаемся неспособными освободиться в этом смысле. Так что здесь борьба, которая состоит в освобождении, освобождении. Борьба, которая направлена к тому, чтобы дать нам устойчивость, внутреннюю независимость и внутренний мир. И я хотел бы подчеркнуть, что когда мы говорим о борьбе, мы должны ясно отдавать себе отчет, что мир, покой – это не отсутствие борьбы, это отсутствие неуверенности и колебания. Когда мы знаем, что делаем, когда наша деятельность направлена, когда она не просто вызвана внешними обстоятельствами, а рождается в самой глубине души, как самовыражение нашей сущности, то какова бы ни была борьба, каково бы ни было ее напряжение, каковы бы ни были ее опасности, поскольку в ней нет неуверенности, мир сохраняется.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Внутренняя устойчивость». А вот взгляд на ту же тему, на внутренний мир верующего человека, с другой стороны. «Глаз хлада тонко» — этими библейскими словами озаглавлена одна из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана. Это переводится как «веяние тихого ветра». И именно так, а не в ярких внешних потрясениях, по мысли отца Александра, человек может ощутить действие Бога в своем сердце. И это говорит нечто принципиально важное об отношениях человека и Бога в целом. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Что лежит в основе религии? Опыт встречи человека с Богом. Я говорю это и сразу же чувствую, до какой степени ответ этот одновременно и прост, и сложен. Прост, потому что всякий верующий немедленно с ним согласится, скажет: «Да, именно встреча, ибо другого слова не подыщешь». Ни логический вывод, ни результат рассуждений, споров, доводов, доказательств, а встреча, столь для души, для сознания несомненное, что после нее уже как-то Непонятным становится, как можно было не верить. Непонятным и то, о чем, собственно, велись споры и рассуждения. А вместе с тем, ответ этот и сложен. Ибо как только пытаешься разъяснить, рассказать, в чем состояла эта встреча, передать опыт этот привычными словами, чувствуешь всю бесконечную трудность, может быть, даже невозможность слова эти найти, другому передать то, что случилось с тобою. И потому так часто это бывают неудачные слова, не те, не о том. В Библии, в одной из древнейших книг, составляющих ее, в так называемой Третьей книге царств, есть удивительный рассказ именно об опыте этой встречи человека с Богом. Там рассказывается, как явился Бог пророку Ильи. Пророк Илья стоял в пещере на горе. И вот, рассказывает древний автор, был большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре был Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После же огня веяние тихого ветра, и там Господь. Какие удивительные слова. Веяние тихого ветра. Или в славянском переводе «глас хлада тонко», и там Господь. Что значит этот рассказ? Что значат эти удивительные, ни на одни другие, не похожие слова? Прежде всего, значат они, конечно, то, что не во внешних и своей внешностью как бы принудительных явлениях совершается эта встреча души, сознания человеческого с Богом. Буря, землетрясение, огонь – это все символы именно внешних событий, всего того в нашей жизни, что действует на нас своей силой, грозностью, непреодолимостью. Того, против чего мы чувствуем себя беззащитными, что вызывает в нас страх, заставляет нас где угодно и как угодно искать спасение, и хотя бы на время порабощает нас, лишает нас внутренней свободы. И именно в страхе перед такого рода грозными, пугающими событиями видят, например, материалистические враги Бога и религии, корень религии, ее зарождение в человеческом сознании. Человек ищет веры, потому что ему страшно. Но вот Священное Писание, этот рассказ книги царств, написанный тысячелетия тому назад, утверждает: нет, не в этих явлениях, не в буре, не в землетрясении, не в огне, не в принуждении сознания и ума начало веры. Не в этом встреча с Богом и сущность религиозного опыта. Не в этом, а в веянии тихого ветра, в гласе хлада тонко. Что это значит? Конечно, то, что как раз и нет в этой встрече принуждения, давления, устрашения. Ибо не в том ли весь внутренний смысл этого тихого веяния, что его можно не заметить, что мимо него можно пройти, будучи занятым чем-то другим, что кажется нам важным, значительным, большим, что наполняет целиком наше сознание и мешает, не дает нам это тихое веяние почувствовать, этот глас хлада тонко услышать нашим внутренним слухом. Как удивительно, как абсолютно противоречит всем казенным утверждениям, всей антирелигиозной пропаганде это через все Священное Писание, одинаковые Ветхого Завета и Нового, проходящее откровение. Не насилует нас Бог, не принуждает верить в себя, не заставляет ощутить себя. И только вот в этом почти незаметном, тихом веянии встречаем мы его не как боязливые и запуганные рабы, а как свободные люди. Вот в другом месте Священного Писания, в книге пророка Исаии, дается нам образ будущего Спасителя, образ того, как совершается последняя решающая встреча человека с Богом. Пророк Исаия пишет: «Нет в нем вида ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен перед людьми, муж скорбей, и из вечной болезни мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы излечились». Верующие всех времен в этом пророчестве пророка Исаии всегда видели пророчество о Христе, об его пришествии, об его встрече с нами. И действительно, что же другого можно сказать об образе Христа, каким извечно светит он нам со страниц Евангелия? И не в том ли вся глубина, вся единственность христианской веры, что последнюю и решающую встречу человека с Богом эта вера увидела и ощутила именно в этом человеке, не имевшем ни вида, ни величия, бездомным, гонимым, распятым, ненавидимым всеми теми, кто только в бурях, землетрясениях и огне, то есть во внешнем и принудительном, умеет искать смысл истории и смысл жизни. Но не было, да и сейчас нет внешних и принудительных причин верить во Христа, принимать его, любить его, сказать то, что сказал римский сотник, стоявший у креста и видевший смерть осмеянного и замученного Иисуса из Назарета: «Воистину человек этот – Сын Божий». Ко Христу может привести только свобода, ибо весь он, все его учение, вся его проповедь к нам – есть именно веяние тихого ветра. И только на самой глубине души, там, куда не доходят бури и землетрясения и пожары нашей человеческой истории, там, где царит тишина, чувствует душа это тихое веяние, слышит этот глас хлада тонко.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».